Проводник. Когда-то в одном из интервью я сказала: «Самое большое счастье испытываю за письменным столом». Помню, как писала одну из первых своих книг «Мозаика любви и смерти» о Зинаиде Райх, Сергее Есенине и Всеволоде Мейерхольде. Тема пришла неожиданно. Меня попросили записать воспоминания дальней родственницы великого режиссера Серафимы Мейерхольд. Ей к тому времени исполнилось 90 лет, но она была энергична и обладала прекрасной памятью. Я пришла в ее уютный дом, положила на стол диктофон и принялась задавать вопросы. Вскоре они уже не понадобились. Начался плавный и размеренный монолог интересной рассказчицы. Признаюсь, то, что она говорила, не очень затрагивало мою душу, но вдруг я насторожилась. Предчувствие? Да, именно предчувствие заставило меня немного податься вперед и замереть. Сейчас, вот сейчас с ее губ сорвется то, что может изменить мою жизнь. Когда Зиночку пытались убить ворвавшиеся в дом убийцы, домработница шмыгнула за порог. Дверь захлопнулась, Зина сопротивлялась, кричала, звала на помощь, и тогда один из мерзавцев перерезал ей горло, чтобы замолчала. Так она и лежала у балкона на полу, истекая кровью. Старушка сделала глоток воды. Когда меня пустили в квартиру, тело бедняжки увезли. К тому моменту уже приехал и Костя, сын Есенина и Райх. Она помолчала. Я почти перестала дышать, словно боясь вспугнуть ее память, как редкую бабочку, случайно опустившуюся на плечо. Костя сидел на полу и скоблил ножом место, пропитанное кровью матери. Вжик, вжик. Ее рука поднялась над столом, за которым мы сидели, и она, сжав ее в кулак, изобразила, как, держа нож, сын соскабливал с деревянного пола кровавую стружку. Его пытались оттащить, но он тихо просил не мешать ему. «Это все, что осталось от мамы. Вжик, вжик». Я ощутила острую боль, словно своими словами старушка соскабливала кровавую стружку с моего сердца, замершего от ее рассказа. Юноша, сидящий на полу, стружка, которую он замедленными движениями складывал в стакан, люди, как тени, бродившие по комнате, портрет Мейерхольда, скорбно наблюдавшего за происходящим со стены, завывание домработницы, всхлипывание соседей, вжик... Вжик, тема вошла в мое сердце. Я поняла, напишу эту историю. Но не о том, каким великим был режиссер Мейерхольд, не о спорах о причинах смерти Есенина, не о таланте Райх как актрисы, нет, а о любви. О любви и бесконечной преданности Мейерхольда к своей Зиночке и о любви Райха и Есенина. О любви и его предательстве, которое она не смогла ему простить, уйдя однажды в ночь беременная навсегда, и о том, что эта любовь свела ее с ума. Я погрузилась в архивы, переписки, протоколы допросов, мемуары. Кажется, материал был собран, но я еще не приступала к самому сладостному моменту, когда на лист, наконец, польются строки. Мне опять не хватало какой-то последней капли, самой малой. Я не могла и предположить, что эта капля будет кровавой. Хорошо помню тот вечер. Договорившись о встрече, я стояла на пороге той квартиры. Дверь открыла невысокая старушка с сухим и недобрым лицом. Облик ее напоминал библиотекаря, который мог легко сказать: «Ходят тут всякие, ходят, вас много, я одна». «Прошу прощения, я звонила вам. Я историк. Помню. Ходите, смотрите. Только что вы тут увидите, не знаю. Скоро музей тут будет. Вот тогда, может. Ну, идите, раз пришли». Я медленно стала осматривать квартиру, касаясь стен, мебели, стола, окон. Ничего. Мертвая тишина. Ни информации, ни эмоций. «Скажите, это все новодел?» Я обвела вокруг себя рукой. «Ну да». «Все новое, конечно», — кивнула бабуля. «Вжик, вжик», — подсказало мне сердце. «А паркет не меняли? Паркет тот же?» «Паркет вот не меняли. Чего не делали, еще того не делали». Она вышла из комнаты. Той самой. Я вмиг опустилась на колени и пальцами осторожно тронула деревянные дощечки. Костя, — размышляла я, — сидел на полу около часа. Он скоблил пол, и, значит, непременно должны были остаться бороздки от ножа. Мои пальцы нежно касались пола, как будто прикасались к любимому перед разлукой, чтобы запомнить каждую клеточку его тела, вобрать его в себя и сохранить память о нем. И вдруг есть. Руки словно погрузились в деревянное покрытие, которое стало мягким, податливым. Пальцы замерли, и я все увидела. Зиночку, лежащую совсем рядом со мной, лица убийц, их руки с короткими пальцами и чернотой под ногтями, татуировку с якорем на запястье того, что был пониже ростом, а потом его голос, сиплый и страшный, да горло ерей, чтоб не орало. Я стояла на коленях, словно глядя на голограмму из прошлого, не в силах подняться. Все, что я узнала из архивов и различных источников, сложилось в единую картину. Последняя капля послужила чернилами для первых строк книги. Я приехала домой, молча вошла в кабинет и села к столу. Вышла я из-за него через сутки, совершенно обессиленная, но счастливая. Мне ничего не надо было придумывать. Я словно смотрела фильм, записывая то, что видела и слышала. Герои жили своей жизнью, совершали поступки, говорили, спорили, плакали, смеялись, любили и ненавидели. Это был поток нескончаемой информации, и я боялась прерваться хоть на миг, чтобы не упустить что-то важное в их судьбах. Вот во время похорон Есенина Зиночка пытается броситься в открытую могилу на гроб любимого. Вот муж подхватывает ее, обнимает, удерживает. Вот она бьется в истерике, кричит «Сережа!». Страшный крик несколько раз метнулся эхом от стены к стене моего кабинета и замер где-то в закоулках истории. Заканчивая книгу, я описывала последнюю сцену убийства Зинаиды Райх. Поставив точку, вышла из кабинета. Телефонный звонок. Беру трубку. Безуспешно пытаюсь что-то сказать. Моя героиня только что была лишена голоса и жизни. Я умерла вместе с ней. И теперь надо было воскреснуть. Голос вернулся только на третий день. Книга была закончена. Я перечитала ее и не сделала ни одной правки, не изменила ни одного слова и ни одной буквы. Я не имела права что-то менять, ведь эту историю рассказали мне те, кто жил, любил и творил, делая счастливыми других. И кто знает, может быть, в жизни, любви и творчестве каждого из нас есть теперь и частицы их душ. Кто знает. Ну, а я всего лишь проводник. Клостер Нойбург, пригород Вены, расположенный у самого венского леса. Медленно иду к дому от одного из самых старых монастырей в Австрии, который является национальной святыней. Голова до прелести пуста от того, что сердце слишком полно. Мысли возникают и тут же тают, как снежинки на моем лице. «Доктор, дайте мне умереть, иначе вы убийца!» Прошелестели сухими листьями под ногами предсмертные слова великого Кафки, умершего именно в этих местах. «Что там любил повторять Савва Морозов?» Лениво напрягаю продрогшую на ветру память из Кавки, про театр. Кажется, так, чтобы театр мог воздействовать на нашу жизнь, он должен быть интенсивнее повседневной жизни. Как при стрельбе, нужно целиться выше цели. Да, именно так. Я сама люблю эту фразу. Нужно целиться выше цели. И всегда повторяю ее при занятиях стрельбой. И вдруг тишину нарушил женский голос за моей спиной. «Сава! Савушка, не отставай!» Русская речь в Австрии не удивляет, но имя — Сава. Как же красиво все сплелось. Савва Морозов ворвался в мою жизнь стремительно, как и полагается человеку с его характером. Темой вашей диссертации, Наталья, будет мой научный руководитель, харизматичный профессор Николай Петрович Ерошкин, задумчиво обвел взглядом висевшие на стенах кабинета портреты классиков марксизма-ленинизма. «Давайте-ка возьмем московское городское самоуправление», — продолжил он, хитро улыбнувшись сначала Марксу, а потом мне. «Знаете ли, Москва купеческая. Такая тема. Вы же у нас дореволюционник. Кстати, среди гласных городской думы был один человек. Хотелось бы, чтобы вы с ним познакомились поближе. Кажется, мне из вашей встречи может получиться отличный роман». Важно, поправив очки с простыми стеклами, необходимый атрибут аспирантки в 22 года, я попыталась уточнить фамилию будущего героя своего романа. «А вот этого я вам не скажу», — расплылся в улыбке Николай Петрович. «История, голубушка, штука тонкая. Надо, чтобы он сам вас заметил. Только тогда и сложится». Три последующих и вправду счастливых года я прожила в Москве начала 20 века, куда была перенесена машиной времени под названием «Историческое исследование». Исторические источники и литература. За этими словами скрывались не только сухие отчеты и протоколы заседаний городской думы, газетные статьи и мемуары, но письма и дневники, с пожелтевших страниц которых выплескивались чувства, мысли, переживания и страсти, бушевавшие в сердцах людей, имена которых мы помним до сих пор. Бахрушин, Мамонтов, Пржевальский, Гучков, Морозов, Голицын. Изучая их непростые судьбы, я всякий раз буквально спотыкалась о нестыковке и разночтения, связанные с жизнью одного из них, Саввы Тимофеевича Морозова, который с хитрым прищуром смотрел на меня с фотографии. Через 3 года диссертация была защищена, но тема Саввы Морозова не отпускала. Осталось много вопросов, ответы на которые тогда так и не были найдены. Они касались не только моего героя, но и многих окружавших его людей. Например, как могла мать Саввы, Мария Федоровна, давшая прекрасное образование детям, по утверждению одного из советских писателей, не интересоваться печатным словом, не посещать театры и музеи, не пользоваться электричеством, из боязни простуды не мыться, предпочитая обтираться одеколоном? А как же найденные в архиве фотографии, погруженные в чтение Марии Федоровны и электрический светильник рядом? И как же письмо гувернера младших Морозовых, в котором тот упоминал, что во время поездки в Берлин Мария Федоровна настояла на посещении Дрездена, чтобы показать детям знаменитую галерею? Да и сам Савва Морозов рассказывал Исааку Левитану, кстати, несколько лет с разрешения Марии Федоровны, прожившему во флигеле ее дома, что именно она привела детям любовь к прекрасному, регулярно посещая с ними императорский большой и малый театры и симфонические концерты в Москве и Петербурге. Возможно, именно тогда в душе Саввы поселилась любовь к театру, благодаря которой Россия имеет ныне жемчужину культуры — Московский художественный театр. Чем больше я занималась темой, тем больше понимала, история Саввы Морозова — очередная фальсификация советской историографии. Но зачем? Почему даже его внук в книге «Дед умер молодым» представил Савву как безвольного, мечущегося человека, но в то же время почти революционером и другом Баумана? Но самая большая тайна — обстоятельства смерти Саввы в мае 1905 года в Каннах. Помню теплый майский день, когда у входа в историко-архивный институт ждала Савву Тимофеевича Морозова. Нет, не того Савву, а его внука, писателя, автора книги «Дед умер молодым». Широкое лицо с узкими губами, жесткий взгляд удлиненных глаз. Похож. Савва Тимофеевич-младший выглядел усталым и оказался замкнутым и настороженным. Наверное, таким и должен быть наследник экспроприированного многомиллионного состояния, которому позволили выжить, — подумала я тогда. Мы проговорили менее часа в кабинете Николая Петровича. «Поймите», — задумчиво глядя куда-то поверх наших голов, — сказал гость, — «правда, не всегда привилегия потомков известных людей». Смею ли я, внук Саввы Тимофеевича и Зинаиды Григорьевны, описывать страсть деда к этой актрисе Андреевой? Могли ли мы, Морозовы, в наше время говорить о том, что Савва Тимофеевич отказал в помощи большевикам, оставив незадолго до этого Марии Андреевой страховой полис на предъявителя? В 1921 году они расстреляли моего отца, сына Саввы Тимофеевича. Вряд ли после этого кто-то из нас испытывал желание разбираться в причинах смерти деда. Да и вам не советую. Темное дело. Он провел ладонью по седым волосам и, поднявшись с места, торжественно закончил. А о себе могу сказать коротко. Я советский писатель. Советский. И в этом моя правда. После его ухода я молча достала из портфеля свою статью о Морозове и положила перед Ерошкиным. «Умница!» — сказал он, прочитав, и откинулся на спинку кресла. «Будете публиковать? Попробуйте в вопросах истории. И не раздумывайте, несите прямо сегодня!» Статью в журнале приняли прекрасно. Читали и перечитывали, говорили хорошие слова, и, наконец, вы проделали огромную работу. Но поймите, невозможно опубликовать материал, в котором вы прямо или косвенно обвиняете Красина, Андреева и Горького в убийстве Морозова. Но вы-то хоть понимаете, что все это правда? Именно сейчас, нуждаясь в поддержке, спросила я и прищурилась от внезапной рези в глазах. «Я?» — редактор сочувственно посмотрел на меня. «Я — да. Впрочем, не грустите. У вас еще вся жизнь впереди. Может, когда-нибудь у вас появится возможность рассказать обо всем». Смеркалось. Я голосовала у дороги. Зеленый огонек такси вывел меня из оцепенения. «Куда едем, девушка?» — приоткрыв окно, поинтересовался пожилой водитель. «На кладбище!» — буркнула я и уселась на заднее сиденье. «Не рановато ли?» — посмотрел он в зеркало заднего вида. «В самый раз!» — решительно ответила я. Когда мы подъехали, Рогожское старообрядческое кладбище уже закрывалось. «Опоздала!» — сообщил сторож у входа. «Пустите меня, пожалуйста!» «Очень надо», — голосом бедной родственницы попросила я. Жалобный голос и изможденный вид аспирантки сработали. «К кому идешь?»
«К Морозову».
«Савве Тимофеевичу».
«Савве Тимофеевичу».
«Он в это время...» — сторож посмотрел на часы. «Посетителей не ждет».
«Меня ждет», — выпалила я. «Точно ждет».
Сторож покачал головой и открыл калитку. «Проходи». «Только ненадолго!» «И смотри-ка ли не ждет!» — услышал я уже вслед. «Он мужчина суровый!»
Я почти бежала. Справа каркнула ворона, за ней другая, недовольная и зловещая. Слева, наконец, появился большой крест белого мрамора. Успела. Прислонившись к ограде и прикрыв глаза, я замерла. Перед уходом тихо произнесла: «Сколько бы лет ни прошло, я расскажу о тебе правду, всем обещаю». И в этот момент услышала хлопанье крыльев. Белоснежный голубь опустился на могильный крест и, наклоняя головку то вправо, то влево, внимательно разглядывал меня черными глазами-бусинками. Поздно вечером в квартире раздался телефонный звонок. Голос Ерошкина был едва слышен сквозь шум помех.
«Что в редакции, отказали?»
«Отказали».
«Я так и думал».
«Вы знали?»
«Конечно, знал».
«Почему не остановили меня?»
«Проверка на прочность необходима, особенно историкам». «Так что дальше? Что вы решили?»
«Была на могиле Саввы и поклялась, что напишу о нем правду». «Напишу, а вы меня знаете. Я свое слово держу».
«Ну что ж», — голос учителя дрогнул, —
Я рад, девочка, что в тебе не ошибся, — перешел он на «ты». И верю, у тебя все получится. А в тот день, когда будешь держать в руках написанную тобой книгу о Савве, вспомни обо мне. Ведь это благодаря мне он стал героем твоего романа.
Шли годы. Застой, пятилетка пышных похорон, перестройка и гласность, путч, победу над коммунизмом, ваучерная приватизация, снова путч, снова победа над самими собой, дефолт и снова медленное возрождение страны, измученной социальными экспериментами. И все это время медленная, кропотливая работа по сбору материалов для книги, проверка версии, разочарования тупиков. Персонажи книги уже говорили и действовали. Порой стыдливо замолкали и прятались. Иногда пытались оправдаться и объясниться, но главное, они ожили. В бывшее имение Саввы Морозова в Архангельском по Каширскому шоссе я попала почти случайно. Отдыхала неподалеку в санатории «Бор». Прогуливалась по аллее, которую, как мне сообщили старожилы, почему-то называют «Аллеей Марии Андреевой». Подошла к особняку, в котором начинали вести ремонтные работы, восстанавливая для нужд правительства. Села на скамейку, и вдруг рядом опустился белый голубь. Заворковав, он начал внимательно рассматривать меня черными бусинками глаз. Вернувшись домой, я снова засела за работу, описывая последний месяц жизни Саввы. Итак, семья Морозовых в мае 1905 года переехала из Виши в Канны и остановилась в гостинице «Рояль». В каком месте находится или находился отель, в котором был убит Морозов? Лечу в Канны, начинаю по списку, составленному французскими коллегами, искать ту самую гостиницу. Вот, бывший «Рояль-отель», но построен в 1910-м. Это нынешний «Рояль-отель», однако построен еще позже. Пытаюсь договориться с муниципальным архивом. Телефонные переговоры не дают результата. Русского исследователя допускать в городской архив не хотят. Помог, как всегда, случай, а вернее, Моцарт. На концерте знакомлюсь с неким Томасом Грэхэмом, который вызвался мне помочь, узнав, что я не просто родилась в Лондоне, но даже в том же родильном доме, что и он в Кенсингтоне. Брат по родильному дому. А в муниципальном архиве у него знакомая. И вот уже через пару дней у меня в руках небольшая пожелтевшая фотография-открытка, на которой «Рояль-отель», существовавший в Каннах в 1905 году. На всякий случай переснимаю и увеличиваю изображение на компьютере. Между третьим и четвертым этажами ясно видна вывеска названия отеля. Теперь я знала точно, отель находился на пересечении бульвара Круазет и улицы Команданта Андре. Еду туда и получаю еще одно доказательство. В реконструированном здании сейчас находятся апартаменты под названием «Вилла Рояль». Отель найден. Теперь предстоит почти невыполнимая задача попытаться разыскать родственников тех, кто работал в гостинице почти 100 лет тому назад. Воспоминание о таком событии, как убийство русского миллионера, могло передаваться из уст в уста. День сменяет день, и вот листаю с трудом обнаруженные списки лиц, работавших тогда в гостинице. Жак Арюль, консьерж. Работал в 1905 году, всю жизнь прожил в Каннах. А родственники? Мадам Натали, это очень сложно. Впрочем, обратитесь к мсье, возможно, он... Мсье не вполне соответствовал образу французского мужчины, героя-любовника, стереотипу, вбитому в голову французскими кинофильмами.
На встрече, окутывая себя сигаретным дымом, очевидно, чтобы скрыть одутловатость лица, хрипло спросил: «А он кто вам, этот месье Морозов?» Я немного растерялась. Как объяснить, кто мне этот Морозов? Ответ пришлось начать с вопроса о вечном и непостижимом. «Позвольте спросить, знаете ли вы, что такое любовь?» Тело мсье дрогнуло и с любезными словами про мои зеленые глаза предприняло попытку освободиться из плена плотно обнимавшего его кресла. Пришлось разъяснять, что я имела в виду любовь с большой буквы, ради которой люди готовы на подвиг, отчаянный поступок, в том числе даже самопожертвование. Показалось, что мсье немного расстроился, но, выслушав рассказ о любви Морозова, в конце повествования настолько проникся сочувствием, что даже прослезился. Через 3 дня внучка Жака Ореоля, госпожа Луиза Ореоль, сидела передо мной в холле отеля и рассказывала со слов покойного деда об убийстве русского миллионера в далеком 1905 году. «Убит? Почему ваш дед считал, что Морозов убит? На всякий случай уточняю я. В тот день, а может, за день до случившегося, в отеле к дедушке подошел мужчина. Дедушка хорошо его запомнил. Элегантный, ухоженный, рыжеволосый, с аккуратной бородкой. Оставил для этого русского господина Морозова записку. Дед передал ее постояльцу и обратил внимание. В ней был только знак вопроса, и все. Гость его перечеркнул и, нарисовав рядом жирный восклицательный знак, отдал дедушке, чтобы тот передал ответ тому, кто будет спрашивать». Записку действительно забрали со словами: «Что ж, мне очень жаль». Дед говорил, что постояльца через несколько дней убили, но хозяевам не была нужна широкая огласка, а полиции расследование. Поэтому версия самоубийства устроила всех. Вспоминая об этой истории, дед все время повторял одну фразу: «Они такие странные, эти русские». Что было потом, я уже знала. Тело перевезли в Москву и похоронили на Рогожском кладбище. Самоубийц на кладбище не хоронят, тем более на старообрядческом, даже очень богатых. Гроб с телом несли от вокзала на руках. На похороны пришло более 15 000 человек, в том числе вся труппа МХТ. Не было только Марии Андреевой. В этот день ей не здоровилось. Работа над книгой была закончена, и рукопись передана в издательство. Приближался юбилей Савы Морозова. А я все никак не могла выпасть из темы и начала снимать документальный фильм о нем. В ходе съемок очутилась под Орехово-Зуево в храме Рождества Богородицы. Почти 90 лет в нем хранилась икона Саввы Стратилата, написанная на деньги, собранные рабочими и служащими Никольской мануфактуры Орехово-Зуево в память о своем незабвенном директоре. Икону украли из храма в середине 90-х годов после того, как показали в одной из телепередач. Получив благословение епископа Филиппольского владыки Нифона, заказала список иконы, поимевшейся у меня фотографии из архива, и уже через несколько месяцев счастливая стояла перед настоятелем храма. Высокий худой священник, выслушав меня, вдруг вскинул руку, направив указательный палец на меня: «Это ты украл икону! Такие, как ты, ненавижу, журналюги проклятые, украли икону, а теперь грехи замолить хотите?» Палец вонзился мне прямо в сердце. А прекрасная икона в резном деревянном киоте осталась у меня в доме. Спустя пару лет я снова оказалась в Каннах, где рассказала историю про икону настоятелю русского православного храма, что на улице Александра III, архиепископу Каннскому и западноевропейскому Варнаве. «Сочту за огромное счастье принять сию святую икону в дар от вас нашему храму. Морозова люди помнят, да и убили его вот буквально в 5 минутах ходьбы отсюда, без тени сомнения», — сказал он. Сделайте только медную табличку с пояснением на двух языках — русском и французском. И вот в июле 2005 года, к столетию со дня смерти Саввы Тимофеевича, икона весом 35 килограммов была перевезена в Канны и передана православному храму на улице Александра Третьего. А до этого был февральский вечер 2002 года, когда Московский художественный театр отмечал 140-ю годовщину со дня рождения Саввы Тимофеевича Морозова. В фойе гостям дарили мою книгу «Дичь для товарищей по охоте». Тираж только что из типографии. Уютный зал малой сцены был полон людьми, взволнованные лица которых говорили о том, что все происходящее им не безразлично, и что память о человеке, без которого не было бы Московского художественного театра, все еще жива. Я почти не смотрела на экран, где показывали снятый при моем участии документальный фильм «Савва Морозов. Смертельная игра», а вглядывалась в лица зрителей, взволнованные, светлые. У многих на глазах были слезы. Я вдруг вспомнила: «Бог мой, ведь ровно 20 лет назад, в феврале, да-да, именно в феврале я ездила на Рогожское кладбище. Сколько бы лет ни прошло, я расскажу». Поздно вечером мы вышли из театра. Вспомнился один из наших последних разговоров с Олегом Николаевичем Ефремовым. «Мы еще поставим в Камергерском памятник, поставим, представьте, Наташенька, скамейка напротив театра, а на ней сидят трое, Морозов, Станиславский и Немирович, говорят вроде о своем, а сами внимательно наблюдают за нами».
«А вы не боитесь, Олег Николаевич, что им не понравятся те, кого они увидят?»
«Боюсь. Но мы исправимся», — грустно улыбнулся он, — «и непременно станем лучше, непременно, иначе и быть не может».
Вернувшись домой, я поднялась в свой кабинет на втором этаже и распахнула окно. Через минуту на подоконник сел голубь, белый, с черными глазками, бусинками. Он осторожно приблизился к лежащему там экземпляру романа и замер. Не улетал он долго, почти несколько часов, и даже позволил себя сфотографировать. Такова история. Взгляд. Тихий и уютный английский городок Бартон. Жаркий день. Кто-то сидит у воды, кто-то ест мороженое. Я скинула туфли и, подхватив подол, зашла в неглубокую речку. Теплая вода, голубое небо, спинки форели, сверкающие серебром в солнечных лучах. Неожиданно появилось странное ощущение, будто меня кто-то зовет. Присмотревшись, я заметила на берегу седую старушку в инвалидном кресле. За ее спиной стоял усталый мужчина. Старая женщина со следами былой красоты неотрывно смотрела на меня. Я подошла ближе. Миг я услышала, о чем она думает, и тут же протянула к ней руки. Она ответила тем же. Я вышла из речки и босиком подбежала к ней. «Она очень хочет намочить ноги в воде, как в молодости. Это ее река? Она здесь выросла, да?» — обратилась я к мужчине.
«Да, она прожила здесь всю жизнь», — ответил он, удивленно глянув на меня. «Но ей нельзя в воду».
Мы снова переглянулись со старушкой. «Уже скоро», — сказали ее глаза. «Знаю», — ответила я еле заметным кивком. «Помогите мне, пожалуйста. Я должна выполнить ее просьбу», — попросил я ее спутника.
«Просьбу?» — он удивительно приподнял брови. «Бабушка молчит уже 5 лет.
Я предпочитаю разговаривать глазами, она тоже. Взгляд точнее слов. Через 10 минут мы сидели с ней на вымощенном камнем берегу, свесив ноги в теплую воду. «Я благодарю тебя. О чем ты хочешь меня попросить? Я должна буду что-то передать? Кому?» — спросил ее взгляд. «Маме?» — шелестнула я губами. Она кивнула и слегка качнулась ближе ко мне. Взгляд — молния, взгляд — любовь, взгляд — вечность. Прощаясь, она слегка сжала мои пальцы и вдруг поднесла их к своим губам, как когда-то сделала мама за 30 минут до ухода. Тихий, уютный английский городок Бартон. Жаркий день, кто-то сидит у воды, кто-то ест мороженое. Быть человеком. Я сидела на ступенях Шартрского собора, когда мое внимание привлекли двое мужчин, остановившихся рядом. Один из них явно был французом. Его выдавали английская речь с французским акцентом и шелковый шарфик, завязанный вокруг шеи с небрежным изяществом. «Да, у вас, американцев, мания величия!» Он попытался закурить, но ветер задул огонек зажигалки. «Вы мните себя хозяевами мира. От вас одни проблемы!» «Можно подумать, от вас никаких проблем!» — хмыкнул рыжеволосый американец, поглядывая на француза с высоты своего роста. Они стояли напротив друг друга и напоминали двух бойцовых петухов, готовых вот-вот броситься в атаку. Неожиданно француз повернул голову в мою сторону. «Простите, мадам, вы можете разрешить наш спор? Уверен, сможете. Вы ведь все слышали, не правда ли? Я утверждаю, что американцы со своим Трампом как кость поперек горла народов, и ничего от них хорошего не было никогда и нет». «А я с этим категорически не согласен», — мрачно констатировал американец и уставился на меня, словно подсудимый в ожидании приговора. Француз поправил шарфик и тоже вперился в меня взглядом, причем весьма выразительно. «Француз, этим все сказано». «Хорошо. Я расскажу вам одну историю, а решать будете вы сами. В 1944 году, при освобождении Шартра от нацистов, американским командованием было принято решение взорвать этот собор. Предполагалось, что в здании засели снайперы, и оно могло было быть использовано в качестве наблюдательного пункта. Данные разведки говорили о том, что собор вообще мог быть заминирован. Полковник Уэлборн Бартон Гриффит был потрясен этим решением и, рискуя жизнью, вызвался идти в тыл врага с одним из добровольцев, чтобы проверить, как обстоят дела на самом деле. Проникнув на территорию противника и обследовав храм, полковник вернулся и доложил командованию, опасность оказалась сложной. Приказ о разрушении Шартровского собора был отменен. Так американец сохранил для всех нас, людей разных национальностей и вероисповеданий, этот шедевр. Из какой бы страны ты ни был, надо оставаться человеком. Думаю, это главное. Я поднялась со ступеньки. «Подождите, прошу вас», — тихо попросил француз. «А что с ним стало потом, после войны, известно? Он был убит в бою вечером того же дня под Шартром», — ответила я и направилась в крипту храма. В который раз побродив там, встретившись с подземной черной Мадонной и постояв у колодца друидов, я вышла на улицу. Солнце слепило глаза. На ступенях храма сидели двое — американец и француз. Они молча курили и смотрели куда-то поверх крыш в голубое небо. Общее на всех. Thank you. 9 мая. Любимый человек моей мамы ушел в армию в 1941 году. Он погиб под бомбежкой прямо на летном поле где-то в Белоруссии, не успев добежать до своего самолета. Однополчанин привез мамину фотокарточку со следами крови, но она упорно верила, что каким-то чудом он остался жив. Через 3 года она вышла замуж и уехала с мужем работать в Америку. Первое время в толпе ей то и дело мерещился Федя. Она придумала легенду. Он спасся, попал в плен и на родину не вернулся. Значит, в 1947-м вполне мог встретиться ей в Нью-Йорке или в Вашингтоне. Однажды она шла с папой по улице, и вдруг знакомый поворот головы, фигура с криком «Федя!» Мама бросилась следом, расталкивая прохожих. Мужчина шел быстро, мама догнала его только на соседней улице. «Федя!» — прохрипела и упала без сознания, увидев чужое лицо. Папа подоспел вовремя и успел помочь ей. Он прекрасно знал эту историю. Как знали ее и мои старшие сестры, и я, родившиеся, когда маме было уже под 40. 9 мая для нас всегда сложный день. И именно праздник со слезами на глазах. Я же никогда не могла избавиться от ощущения беды, причем беды грядущей, тяжелой и мучительной. Родители прожили вместе очень насыщенную и счастливую жизнь, но мама как-то сказала незадолго до своего ухода: «Знаешь, мне совсем не страшно умирать. Я знаю, что наконец-то встречу Федю. Мне столько надо ему рассказать». Всю свою жизнь. В этот момент вошел папа. «О, у нас будет отличная компания. Вот я тоже твоему Федору порасскажу о тебе». «Не надо, не надо, Юрочка. Пусть он думает, что я лучшая в мире женщина», — улыбнулась она. «А ты и есть лучшая в мире». И обнял ее. Мама ушла навсегда на рассвете 9 мая. Этот день календаря с тех пор стал испытанием. 3 года назад муж буквально за руку втащил меня в ликующую толпу. Начался фейерверк. Я с трудом сдерживала слезы. Зачем он меня привел сюда? Я недавно потеряла маму, любимую и необыкновенную. Я не могу радоваться. Залп, снова залп, счастливые лица вокруг. «С победой, дочка!» — услышала за спиной и окаменела. «Не плачь, праздник же!» Я обернулась. Ко мне протягивал руки пожилой мужчина в орденах. Что-то неуловимо знакомое было в его лице, глазах. «С праздником!» — попыталась улыбнуться я и сделала шаг навстречу. От него пахло табаком и мандаринами. «Не плачь!» — старик обнял меня. «В этот день умерла моя мама», — шепнула я, уткнувшись ему в плечо. «Ну так скажи, что и передать». «Я смогу», — он заглянул мне в глаза. «Ну, так что передать?» Боже мой, сколько мыслей пронеслось в один миг в голове. «Скажите ей, передайте ей спасибо за то, что научила любить по-настоящему, так, чтобы до последней секунды... До последнего вздоха.
Передам, дочка».
Старик снова обнял меня и, прихрамывая, через мгновение слился с толпой.
«Как его зовут-то, спросила?» Муж подошел ближе.
«Нет, не успела». И я бросилась следом, пробираясь сквозь людской поток, который все больше разделял нас, но, остановившись в каком-то отчаянии, вдруг почему-то крикнула: «Федя!» Старик обернулся то ли на голос, то ли на имя, то ли на мою память и любовь к лучшей женщине в мире. Небо засияло разноцветными огнями. В душу вошел праздник.
В этот час мы вспомним дом родимый, березы у окна и боевые раны, и наши ордена. Грустить нам не годится, коль друга нет с тобой. Верь, встреча состоится, товарищ боевой. Зачем же верить слухам? Я жив и невредим. Вот кончилась разлука, теперь поговорим.
Находчивость. Дело было 10 лет назад. На ступенях МХАТ меня ожидал польский деятель культуры, который собирался обсудить возможность написания чего-то революционного. «Как я вас узнаю, Натали?» — поинтересовался он. «Буду в белой юбке», — пообещала я. И через полчаса благополучно выпорхнула из дома в черных брюках. На ступенях театра толпились люди. Я встала в сторонке в ожидании своего поляка. Через 5 минут меня осенило. Ох, я же в черных брюках! Вырвала лист из блокнота и написала крупными буквами: «На мне белая юбка». Алгоритм действий был прост. Я выбирала самые интеллектуальные лица и, подойдя к ним, молча демонстрировала свой самодельный плакат. За полчаса мне 4 раза предложили выйти замуж, 2 раза обозвали сумасшедшей и 3 раза на всякий случай взяли автограф. Последним объектом был сидящий на ступенях красавец, которому явно было очень плохо. Очевидно, несчастный поел на жаре наших беляшей. Решила я, глядя, как он, корчась от боли, хватался то за голову, то за живот. По его лицу текли слезы. Во мне проснулось сострадание. Не могу видеть плачущих мужчин. И я, приблизившись к нему, поинтересовалась, не нужно ли бедняге вызвать скорую помощь. Тот зарыдал еще громче, тыча пальцем в мой плакат. Ну, вы поняли. Все это время польский режиссер наблюдал за мной и рыдал от моего выдающегося актерского мастерства и находчивости. То есть я его искала с риском быть увезенной в психушку, а он не признавался, что это он. А я-то была я. Это уже все вокруг поняли. В общем, встреча была незабываемой. Почему я вспомнила сейчас эту историю? Да просто надела белую юбку. When you're down and troubled and you need some loving care and nothing is going right. Боги отвечают. Несколько лет назад, после выступления перед читателями в суматошной Хургаде, я отправилась домой в Каир на машине своего друга доктора Али. Он, понятно, за рулем. Али — солидный, представительный мужчина, полиглот, по образованию металлург, в душе — лирик. Полюбил он меня по собственной глупости и инициативе сам, никто его к этому не принуждал. Напротив, мой добрый друг Олег Иванович Фомин, очень дипломатично, это у него в крови, постучал пальцем у виска и строго-настрого велел в меня не влюбляться, потому что это абсолютно точно плохо кончится. Он не первый пытался и не последний. Она или потащит его в полузатопленную вонючую пирамиду, или сумку с черепками будешь за ней таскать сутками, или заставит срочно с ней скакать на верблюдах через пустыню на раскопки, или же тебе придется переводить Натали всем средствам массовой информации. Ее здесь на руках носят. Али его не послушал. И в результате скакал, переводил. И однажды даже влез в пирамиду. Обратно через узкий лаз он вылез не сразу. Но это детали. Кстати, о переводах. Выступала я много на радио, ТВ, давала интервью и читала лекции, поэтому вполне понятно, мой добрый спутник выучил все мои рассказы наизусть. В результате никогда не забуду свое выступление на канале «Нил Культура». Дело было к вечеру. Я не успела поесть, а я по гороскопу лев, голодный лев, у которого берут интервью в студии медленного и полусонного египетского ТВ. Это, скажу я вам, даже не драма. Это гораздо хуже. Интервью было долгим. Я уже внимательно оглядывала присутствующих журналистов, прикидывая, кого бы загрызть первым. Но вышло из положения с наименьшими затратами сил и эмоций. Как? Очень просто. Вопрос ведущего «Почему вы связали судьбу с Египтом? Вас здесь считают воплощением Исиды, это знаете?» Я, обращаясь к Али, «Расскажи про музей в 12 лет, посвящение «Мою ночь в Великой пирамиде». И внимательно слушаю, как минут 20 Али с азартом и удовольствием рассказывает им все то, что уже не раз переводил. Далее пошло как по маслу. Минуту я говорю Али тезисы, 20 минут он их развивает, иногда роняю слезу от сентиментальности, а может, от мысли, что ему еще меня домой везти. После съемок ведущий изумленно заявил, «Какой у вас емкий язык? Вы говорите несколько фраз, а переводчик переводит их полчаса». Надо признаться, я везде и всегда пробуждаю у иностранцев любовь и уважение к России. Они потом долго меня обнимают, руки жмут, дарят что-то, снова обнимают. В общем, пора меня уже, кстати, орденом Дружбы Народов награждать. И вот с этим замечательным Али мы выехали из Хургады в Каир на его машине. Дорога пустынная, ни автомобилей, ни бедуинов, ни ослов. Едем со скоростью 40 км в час. Я начинаю нервничать и ставлю диск космической музыки звездного маэстро. Али музыку не понял. Через 3 минуты он заявил, что или все музыканты пьяны, или автор сам курит что-то посильнее сигарет, потому что этот ужас слушать невозможно, и это безобразие надо выключить. Я сделала звук потише и начала развлекать его разговорами, чтобы он не уснул от монотонной дороги. Но рассказываю-то я всегда эмоционально, в ролях, из-за чего Али 3 раза чуть не съехал в кювет. Он бросал руль и смотрел на меня с неописуемым восторгом, ожидая продолжения повествования. Вскоре мы остановились. Али заметил на дороге единственный хиленький и сухой кустик, 40 сантиметров высотой, и сообщил мне, что идет под этот кустик по делу, но непременно вернется. Я подняла руки к ночному небу и взмолилась. «О, великая Исида, сделай так, чтобы я ехала в Каир в машине Али одна, но не за рулем, громко слушала музыку и была счастлива от ощущения свободы». Вернулся Али вместе с кустиком. Тот прицепился к его брюкам и решил ехать с нами. Я с надеждой взглянула на небо, Исида меня никогда не подводила, и принялась ждать помощи сверху. Прошла минута, в машине запахло жареным. Али очень подозрительно посмотрел на меня, я невинно пожала плечами. Машина остановилась. Что-то сгорело. По-моему, Али забыл налить масло. Он запаниковал. «Ночь, кошмар, я везу тебя, красивую!» Я взяла с сиденья платок, обвязала голову и скорчила рожу, чтобы убедить, что я могу быть разной. Али сказал, что это еще хуже, потому что так из-под платка больше лезет мой темперамент. Потом он закричал, что вдали видны огни, и нас будут сейчас убивать. Действительно, к нам медленно приближался грузовик. Я сообщила Али, что не отдам его в руки врагов, и как верный друг, исключительно исходя из нашей российско-египетской дружбы, предлагаю ему погибнуть от моей руки, а не от злых бедуинов на грузовике. И вытащила из кармана перочинный нож. Но я опоздала. К нам уже подошли 2 веселых араба в длинных голубеях до пят. Я небрежно поинтересовалась у Али, носят ли они под этими ночными рубашками нижнее белье или нет, ну, как шотландцы под юбками. Но мой спутник сказал мне, что я не о том думаю, и надо решать проблему. И я ее решила. Мы нашли две доски, прислонили их к кузову, я села за руль и влетела по ним в кузов. Али же не смог сесть ко мне, двери просто не открылись из-за узкого кузова. Результат. Я лежала на заднем сиденье, высунув ноги в окно. Мой любимый Фредди Меркьюри пел мне на всю пустыню о любви, а перед моими глазами было черное египетское небо в бриллианты звезд. Али же втиснулся между водителем и пассажиром и смиренно сидел там все 5 часов оставшегося пути. Незабываемое счастье, свобода, музыка, звезды. Мечты сбываются. Пусть так будет всегда. Важные слова. Когда во время моего очередного пребывания в Египте канал РЕН-ТВ попросил снять материал о соленых озерах недалеко от Вади-Натрун, что на полпути между Каиром и Александрией, я сразу подумал о своем друге, талантливом египетском режиссере, выпускнике ВГИКа Гамале. Собрались мы, как всегда, молниеносно, и уже через 2 часа выдвинулись в нужном направлении. Я дремала на заднем сиденье. Гамаль вел машину уверенно и с вполне приличной скоростью, время от времени обсуждая со мной план съемок. Озеро потрясло своей красотой. Сода, дар богов, придавала воде молочно-лунный цвет. Тишина убаюкивала и умиротворяла. Мы приступили к работе. Я рассказывала, Гамаль снимал, помощник помогал. Все было прекрасно. Потом меня потянуло залезть в воду и встать на один из содовых островков. Залезла, встала. Справа раздался шум двигателя. Подъехала машина, к слову, наша Нива. Вышедшие из нее 3 мужчин стали приближаться к нам. Мне пришлось прервать рассказ, пока Гамаль перебрасывался с пришельцами парой фраз. «Надо уходить», — коротко приказал он. «Как это уходить?» — возразила я. «Мы не досняли материал. Вон, смотрите, какой кристалл из воды торчит!» Я шагнула в воду и взяла в руки кристалл соды, который превратился в грязно-белую кашицу. «Снимай!» — попросила я Гамаля. «Натали, мы уходим!» Гамаль был бледен. «Это братья-мусульмане. Здесь их штаб-квартира. База, понимаете? Они сказали, что поехали за своими и сейчас приедут разделаться с неверной».
Неверной здесь была только я, это было понятно. Но у меня в руках была сода, и мы должны были доснять материал, ведь я дала слово. «Гамаль, не теряй времени, быстрее снимай!» — крикнула я. «Снимай!» И Гамаль продолжил съемку. К озеру подъехали 3 машины. «Бежим!» — крикнул Гамаль, выдергивая меня из воды. Мы бросились к нашему «Мерседесу». «Натали, поймите, мы будем защищать вас до последнего, но нас всего 2. Их намного больше, они обкуренные все, у них глаза белые, это глаза убийц. Страшно представить, что они с вами могут сделать, и мы будем бессильны!» — кричал на ходу Гамаль, подбегая к машине. «Мерс» рванул с места в тот момент, когда «Нивы» двинулись в нашем направлении. Началась настоящая погоня. Дорога была неровной, нас бросало из стороны в сторону, мы бились головами о потолок. Мне очень хотелось отстреливаться. Я всегда любила стрелять и делала это хорошо. Вот здесь бы мой навык пригодился, теоретически. Но это было не кино, это была жизнь. И 2 замечательных молодых египетских парня сейчас спасали меня от злодеев. Когда мы вырвались на шоссе, автомобили братьев были 10 метров, но, видимо, далее уже была не их вотчина. Выйдя из машины, они стояли и что-то кричали нам вслед. «Натали, вы верите, что мы бы бились за вас до последнего?» — тихо спросил Гамаль.
Я не сомневаюсь. Но нам надо закончить работу. Еще снимаем у пирамид, — произнесла я, насколько возможно, бодрым голосом.
Знаю. Через 2 часа там будем. Правда, стемнеет, но ничего. Справимся, — улыбнулся Гамаль.
Через 2 часа мы снимали на крыше дома незабвенного Гуды на плато у пирамид. По окончании съемки, чумазые, но счастливые, мы ввалились в кафе и набросились на еду, будто не ели неделю. На следующий день Гамаль полетел в Москву с материалом. В моей голове еще долго звучало: «Натали, вы верите, мы бы бились за вас до последнего». Как важно хотя бы однажды в жизни услышать такие слова: «Я буду биться до тебя за последнего». И знать, что это не просто красивые слова.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
О пользе нерадивых строителей. Находясь в Египте, расслабляться нельзя. Нужно всегда быть начеку. Я не о проклятии фараонов, у меня с ними вполне приличные отношения. Не о возможности проглотить пару дохлых мух в прохладном каркаде в ресторане на 2 столика. Не о внезапном ветре хамсин, забивающем глаза песком. Я о том, что ежесекундно можно попасть в историю. В прямом и в переносном смысле. Я чаще попадала в переносном. Честно говоря, когда нас с подругой захватили в заложники бедуины, во мне зародилось ощущение, что я наконец-то попаду в настоящую историю. Их было 7, нас 2. Им очень нужны были деньги, и мы оказались запертыми в домике на берегу Суэцкого залива в Рассседре. Связь, как таковая, в этом месте отсутствовала. Кромешная темнота, берег залива, полная незащищенность. Искать нас было некому. Арабская подруга поругалась с мужем и уехала, хлопнув дверью навсегда. Я дверью не хлопала, а муж, которому я дала слово вести себя примерно, спокойно поживал в Москве, веря в мое благоразумие. В ходе перепалки подруги со злодеями я в отчаянии решила попробовать загипнотизировать главаря и, не вычислив такового, просто уставилась в потолок. В результате спонтанного сеанса гипноза в доме, где нас держали, с искрами взорвались 8 лампочек одновременно, после чего вырубилось электричество вообще. Ругаясь бедуинским матом, похитители с трудом нашли дверь, выбрались из дома и заперли нас с обещанием изнасиловать, закопать, зажарить, съесть после того, как они перекусят наркотиками. Порядок планируемых ими действий я, честно говоря, точно не запомнила. Ну, что-то в этом духе. Что нас спасло? Замечательное качество работы египетских строителей. Я заприметила в стене явный брак. Вооружившись железным молотком для мяса, я пробила дыру в кромешную темноту. Мы добрели до дороги и остановили первую же машину. Как мы ловили этот несчастный автомобиль и сколько его ждали, это уже детали. Но отмечу, что лаваш с фалафелем, который я сразу же отняла у перепуганного водителя, был невероятно вкусен. Выводов несколько. Египет — замечательная страна. Дружба — великое дело. А у меня дивный характер. Если меня любить, беречь, вовремя кормить и не грозиться зажарить и съесть. Ну и все остальное.
Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petit.